Томский благовест.
Деревенское мало-молочко, настоящее мало-молоко.
Добрый день, дорогие радиослушатели, в эфире радио «Томский благовест», и с вами программа «Отцы и дети», в студии Дмитрий Волынцев.
Здравствуйте, друзья.
Неоднократный отец, ну и я, Александр Акин, я тоже.
Еще более неоднократный отец.
Неоднократный отец. И программа выходит при поддержке компании «Деревенское молочко», и мы говорим о совместном чтении как способе или механизме, как угодно называйте, передачи, не знаю, опыта отеческого или какого-то нашего способа жизни нашим детям таким простым, ненасильственным, непосредственным способом, как при посредстве совместного чтения. Дмитрий, как вообще вы смотрите вот на сам этот процесс? Я гостям каждый раз задаю этот вопрос вот с вашей точки зрения лично, именно с практической. Совместное чтение, чтение вслух, является ли это просто развлечением или это какой-то, скажем так, целенаправленный или, может быть, целеполагающий механизм, который позволяет как-то организовать совместную жизнь родителей с детьми?
Я вам скажу так. Буквально сегодня с тёщей со своей разговаривал о том, почему же я любил в детстве читать, то есть пытался анализировать в разговоре, и вспомнил такой факт. Мама моя, царство небесное, она очень много книг читала со мной, и мне читала очень много книг. Причем книги были взрослые такие, там «Остап Вишня», там, например, потом «Приключения бравого солдата Швейка», кто написал, не помню.
Гашек.
Гашек, да, Гашек. Вот. А у них же очень много было таких очень юмористических, таких жестко юмористических рассказов, от которых я до слез смеялся, когда мне было 6-7 лет. А это вроде взрослые вещи, но там настолько это описывалось вот комично. И я, вспоминая вот это, я просто понимаю, почему я полюбил читать, почему, когда у меня появилась возможность, я выучил первые буквы, я побежал тут же в библиотеку. Я был в библиотеку записан с первого класса, а у меня библиотека была прямо через дорогу на улице Горького. Вот. А уже в классе в третьем, по-моему, я был читателем года в этой библиотеке, потому что и как заходишь в библиотеку, вот этот запах книг, его ни с чем никогда не спутаешь, его никогда от него не откажешься. Я обожаю это, я люблю просто в библиотеку просто приходить и ощутить этот запах. Это просто кайф, это запах детства для меня. Ну и вы знаете, я когда-то услышал такие цифры, что человек в среднем читает порядка 3000 книг за свою жизнь. Я так понимаю, что я вот эти, наверное, 3000 книг прочитал еще в детстве. Я очень много читал, реально очень много. Причем, вы знаете, я даже не помню часто, о чем я читал. Например, смотрю какой-нибудь фильм, так, ну, раз какая-то деталь, так, о, я же эту книжку читал когда-то. Реально, у меня несколько раз такие ситуации были. Я узнавал, как бы, просто, ну, произведение как бы не очень такое было. Ну, вот раз взял книжку, я его все равно дочитывал всегда обязательно. И для меня чтение это ну, образ жизни и чтение, это вот для меня одно и то же. Я сейчас удивляюсь, недавно тоже думал, вот почему у меня сын так не любит читать. А вы знаете, я теперь понимаю, мы с ним читали в детстве сказки, какие-то книжки, что-то еще. Но вот я сейчас буквально на днях осознал то, что если не читать с детьми уже в более таком зрелом, ну, сказки это понятно, то есть детей надо там уложить спать, еще что-то там, ну, какой-то им вот задаточек какой-то сделать, чтобы они где-то что-то обсуждать начали, еще что-то, то это все нормально, да, то есть какие-то вот элементарные вещи. А с детьми надо читать не только такие книги, с детьми надо и более взрослые книги читать, понимаете? И есть много книг, которые детям там в 7, 8, в 9, в 10 лет можно читать вот из того, что, казалось бы, для взрослых написано. Вы знаете, я, например, очень люблю книги. Вот я Виктора Гюго люблю. 93-й год я у него в свое время читал. «Роман отверженный» я посмотрел, когда в детстве французский фильм в СССР очень много показывали. Вот для меня это был просто такой шок, то, что там творилось. То есть там как раз и Гавроша туда приплели в этих отверженных, еще какие-то вещи. Для меня вообще было шоком то, как люди друг к другу относятся, как они друг друга убивают, вообще в какой они нищете вот этой вот промозглой жили тогда, и как это все в фильме, это очень хорошо, именно тот фильм. Я, к сожалению, не знаю, кто его снимал, ну, я маленький был тогда, не интересовался, но впечатления от этого фильма, я его посмотрел, мне было 6 или 7 лет, я до сих пор у меня остались, понимаете. Я когда вот Виктора Гюго, я несколько книг прочитал, вот 93-й год книга, у меня тоже такое же впечатление оставило, как и «Отверженные». Но там очень многие вещи перекликаются. Очень здорово это все описано, конечно, было. Великий мастер, вот, который смог описать вот эту французскую революцию во всех ее ужасах. И вообще, наверное, в принципе, любая революция – это как раз вот это ужасы и кровь всегда. Вот там это показано очень четко и замечательно. Вот. И для меня вот мир книг, для меня, конечно, это открыло только моя мама, и я понимаю, что, наверное, я, к сожалению, для своих детей сейчас не сделал столько, сколько для меня тогда мама сделала, просто несколько раз со мной почитав какие-то книги интересные. И именно это дало мне толчок к тому, чтобы потом начать осваивать мир, начать осваивать эту жизнь самостоятельно, получать свои впечатления от этой жизни через книги. Это неописуемое впечатление.
Ну, сейчас еще у книг есть большая конкуренция в виде большого количества источников, скажем так, информации, развлечений.
Телевизор, компьютер, интернет.
Ну, телевизор дети практически никто не смотрит. Я не видел.
Мультики-то поглощают они там.
Ну, мультики все равно они смотрят либо на Ютубе, ну, на каких-то, где они выбирают. Я вот не видел, чтобы... Ну, может, совсем малыши. Но как только они могут осваиваться, они предпочитают контролируемо, чтобы включить то, что они хотят, не то, что там им показывают. Есть и аудио, есть и мультфильмы, и видео, и кино, и все это сейчас доступно. И, конечно, с книгам с этим сложно конкурировать. И здесь, конечно, принципиальная, ключевая роль родителей. Именно то, как они это читают, как они это подносят, есть ли талант этого самого чтения, есть ли... Ведь чтение – это же не просто декламация слов и звуков, это же прочтение.
Когда это погрузиться в этот мир.
Ну, вы же делаете акценты. Когда вы цитируете кого-нибудь, вы делаете собственные акценты. По ходу чтения, ну вот сколько я читал с детьми, вы всегда что-то поясняете, вы всегда что-то... скажем так, уточняете. Иногда, ну, я не знаю, как вы, но я всегда в текст добавлял какие-то свои ремарки, какие-то свои фразы, может, даже целиком куски текста, которые сочинял, чтобы пояснить, о чем идет речь. И это и есть прочтение, потому что мы поясняем детям те вещи, которые им, ну, недоступны, непонятны в их возрасте, а мы их уже знаем, может, как на это наталкивались. И в этом смысле прочтение – это и есть обмен своим жизненным опытом с ребенком, который его еще не имеет. Причем для этого есть благодатная почва. Вот так вот попробуйте представить ситуацию, чтобы вы ребенку рассказали, ну, о каком-то, не знаю, там, опыте переживания, боли или о своем восприятии, ну, не знаю, про несправедливости социальной. Когда вы берете историю с Гаврошем и начинаете ее читать, вот на этом примере вы можете рассказать о собственных переживаниях, вот в образ этого Гавроша, в образ Казетты, в образ, как герои это звали, не Викон Доброжелон, а забыл, уже потом вспомню по ходу дела. Вы можете вкладывать какие-то уже свои реплики, и вы можете свое отношение к этому, вставая на ту или другую сторону, изложите. Вы можете, соответственно, этим поделиться без какого-либо специального пояснения. А так вот нужно сесть, нужно создать какой-то контекст, сказать, с чего ситуацию. Вы станете про это рассказывать. И изложить эту ситуацию в доступных средствах каких-то очень сложно.
А книга, потому что она не привязана ни к чему,
книга дает, да. Ну, потому что это ваша жизнь, вам нужно всю свою жизнь рассказать, что ли. А для этого нужно иметь талант, для этого нужно иметь возможность.
Александр, время, вот вы меня контекст. Прямо сейчас действительно натолкнули на мысль. Это только что у меня родилась мысль, и эта мысль как раз, которую вы мне сейчас и нашим слушателям пытались преподнести, что книга – это такой универсальный источник, не просто обучение детей. Вы правильно сказали. Ну, скажем, как вот ну, очень многие родители боятся вопросов детей о взрослых отношениях, да? А здесь получается, когда читаешь книгу, то есть и в книге там описывают, что там мужчины, женщины на балу танцуют, какой-то флирт, какой-то там что-то еще, да? То есть, и уже ребенок не на твоем личном примере, а в принципе понимает, что есть между мужчиной и женщиной есть какие-то отношения, раз вот, это, вот эти все вещи происходят. И именно на примере книги это гораздо проще в итоге получается объяснять. Это я просто пример для наших слушателей привожу, и всю жизнь можно через книгу вот так же передавать. Вы понимаете, вы, лично для меня вы сейчас прямо открыли такой прямо такой ёмкий универсальный инструмент донесения до детей очень многих вещей.
У нас, собственных, у нас, личных.
Да. Не, и причем не через себя, не рассказывая, что вот я там сделал плохо, я там сделал хорошо, а на примере книги, передавая свой собственный опыт. Это универсальный инструмент. Тут я говорю, я для себя сейчас прямо открытие сделал, честное слово. И причем очень такое великолепное открытие. Вы знаете, я, наверное, постараюсь своим детям в плане чтения больше времени уделять, и прямо я прямо задумался.
Потому что здесь есть готовые этим контексты. Вы можете, если хочется рассказать о какой-то вещи, при том количестве книг, которые существуют в мире, которые доступны, можно найти контекст для любого разговора. И в этом контексте интонациями, манерой голоса, манерой чтения, подбором даже самого текста вы можете уже свои мысли, свои идеи изложить. И ребенку это будет понятно. У него не возникает, во-первых, когнитивного диссонанса между тем, что вы говорите о себе, и тем, что он знает о вас. Соответственно, у нас всегда есть, как много в мире друг Горацио, что и не снилось нашим мудрецам. Это, много такого между нами, что дети из наших поступков, слов видят не так, как мы об этом думаем, вернее, не так, как мы об этом говорим. Но дело в том, что то, к чему мы призываем, это то, чего бы мы и сами хотели достичь, но вот в своей жизни не смогли по тем или иным причинам реализовать. И дети всегда нам знают, что «а, вот ты говоришь мне вот учись хорошо,
ну,
и
типа там, как, занимайся, да, типа как вот, а сам-то да, ты типа вот мне говоришь курить не надо, а сам куришь», да? То есть
да,
вот, а такой самый универсальный пример.
Да-да-да. А когда вы берете пример литературный, где как раз это излагается, здесь не нужно ничего объяснять. Вы всегда можете сослаться, что это автор так написал. Но ваше отношение к тому, о чем говорит,
до него автор, точно дойдет.
Третий человек, с которым у вас нет никаких личных, так сказать, отношений, проблем, он всегда может показать именно тот пример, к которому и вы стремитесь. И вот этот посыл таким способом, конечно же, можно донести.
Вы знаете, Александр, меня сейчас еще одна мысль такая поразила. Я думаю, эта мысль, вы с ней точно согласитесь. Вот я только сейчас осознал, в каком вакууме живут дети, которые не читают книг и с которыми не читают книг. Это настоящий вакуум. Это информационный вакуум. Это вакуум отношений. Потому что при прочтении вот этих книг получается, что вы определенную жизнь проживаете героев, конечно, вместе с ребенком, сопереживаете. И он видит, как вы сопереживаете, и тоже начинает этим вещам сопереживать. Я просто, вот вы знаете, до меня только сейчас эта поразительная мысль дошла, в каком вакууме на сегодняшний день живут наши дети, если они живут без чтения.
Ребенок, видя эмоции ваши при чтении, и фактически для него что такое чтение? Это проговаривание. Вы говорите какие-то слова, текст, и видя вашу реакцию на этот текст, он понимает, что у вас вызывает приязнь, что вызывает неприязнь, что вызывает сочувствие, что вызывает сострадание, что, наоборот, отвержение. И он понимает эти вещи. Вам тогда не нужно там придумывать какие-то сложные комплексы объяснений, чтобы донести до него, что вы считаете хорошим, а что считаете плохим. Здесь, знаете, глаза могут сказать гораздо больше, чем любые слова. Тем более, если вы не можете найти подходящие слова, здесь вы можете стать голосом прекрасного автора, который пережил подобную ситуацию. Ведь что такое литература? Литература – это изложение в словах человеческого опыта, но опыта не какого-то человеческого, а опыта каждого отдельного писателя. Вот он прожил эту ситуацию, для себя. Он прожил ее в себе, там, в своей душе. И он нашел слова, которые самым точным образом именно в этом языке могут эту ситуацию передать. И когда вы озвучиваете эти слова, вы вживаетесь в эту ситуацию. Ребенок усваивает, улавливает вот эти нотки. Он улавливает ценное, неценное, достойное, недостойное, нужное, ненужное. Вот об этом Высоцкий писал, значит, нужные книжки ты в детстве читал. А если этого нет, а ребенок получает только информацию из, не знаю, там, из сети в большинстве своем сейчас, то...
А как сформировать отношение к этой информации?
Или даже если он читает, то у него при отсутствии опыта сопереживания, ну, не сопереживания, там, в смысле сострадания, а он же еще не страдал, он не переживал, он не чувствовал, он не может вчувствоваться в этот текст. Он для него просто, ну, как бормотание. Вы можете открыть там любой текст и начинать читать его. С тех пор, как Незнайка совершил путешествие в Солнечный город, прошло 2,5 года. Для нас с вами это не так уж много, но для коротышек 2,5 года срок очень большой. А вы можете прочитать: с тех пор, как Незнайка совершил путешествие в Солнечный город, прошло 2,5 года. Для нас с вами, конечно, это не так уж много, но для маленьких коротышек 2,5 года срок очень большой. Здесь уже есть и отношение к коротышкам, к росту, к возрасту. И ребенок считывает эти эмоции моментально. Дети же очень чувствительны, на самом деле, даже в отличие от взрослых. И в этом смысле...
Но дети познают жизнь, и для них важно все, для них нет мелочей.
Они познают жизнь, они познают ее через эмоции, через язык. И я неспроста привел эту цитату. Сегодня нам хотелось бы поговорить... Я не побоюсь этого слова, уникальной книги. Это последняя часть трилогии Николая Николаевича Носова «Незнайка на Луне».
Как вы могли такую книгу взять? Это очень политическая книга, понимаете? Вот такая, она прям... Вы знаете, я когда эту книгу вспоминаю, я прочитал ее очень давно, в детстве, прям реально давно. Но то ощущение, которое от нее осталось, конечно, я какие-то моменты запомнил из нее. И... Я прекрасно понимаю, почему сейчас ее стали редко показывать по телевизору. То есть мультик сняли очень хороший в 90-х годах. Потому что она про сегодняшнюю нашу жизнь, эта книга, понимаете? Там столько намеков таких прям прозрачных и непрозрачных. И я понимаю, что это такая очень такая жестко политическая книга на сегодняшний день, понимаете, ее можно
учитывая,
признать.
Учитывая, что написал-то он ее в начале 60-х.
65-й год, по-моему, если не ошибаюсь.
Нет, она начала печататься в 64-м, и кусками ее печатали в журнале «Семья и школа», и она выходила в 64-65 годах отдельными частями. Но он ее написал там на рубеже 63-64, а я напомню, что первую книгу из этой трилогии «Приключения Незнайки и его друзей» Носов написал в 53-м году. Следующую книгу он написал «Незнайка в Солнечном городе» в 58-м году, а третья часть вышла уже фактически через 10 лет после первой книги. И в чем ее, я бы сказал, специфика и уникальность? А целиком, кстати, она вышла только в 65-м. Она представляет собой, знаете, вот такое удивительное. Есть писатели-утописты, мы знаем, есть авторы антиутопий. А Носов в этом смысле человек уникальный. Фактически «Приключения Незнайки и его друзей» – это утопия. Это такая под видом детская, может быть, и во многом детская, но это такая социалистическая, коммунистическая утопия о совершенном обществе, о фактически таком рае на земле. А третья часть «Незнайка на Луне» – это антиутопия, фактически, где... Он описывает прямо противоположное общество, общество тоталитарное, диктаторское. И несмотря на то, что он придает ему вид капитализма, И в советское время это трактовалось именно так.
Именно так, совершенно верно.
Да, что это описание...
Это была книга абсолютно капитализма, такого своего времени.
Антикапиталистическая.
Да. Совершенно верно, да. Она была написана именно в этом ключе и для детей, чтобы дети уже с детства понимали, что такое капитализм, что такое оскал капитализма. Но, понимаете, настолько реалистично. Дело в том, что я сейчас многие вещи с этой книги вспоминаю, действительно часто вспоминаю, и понимаю, что он очень четко тогда описал все-таки, что такое капитализм. Потому что, к сожалению, капитализма с человеческим лицом не бывает. И основные, скажем так, основные вехи капитализма, да, то есть, что это такое? Ну, капитализм — это когда все ради денег. По факту. И вот именно такой мир, он гиперболизировал многие вещи. Я согласен с этим. Но дело в том, что, приглядываясь к тому, что сейчас происходит в нашей жизни, в нашей стране, вообще в мире, я понимаю, что эта гипербола, она, в общем-то, недалеко была от реалий сегодняшних.
Но дело в том, что то, что он называл капитализмом, фактически-то это социалистическое общество. Очень многие вещи, о которых он пишет, например, когда, ну вот, ситуация, когда Незнайка попадает в каталажку, уже будучи на Луне, и начинает расспрашивать про деньги и прочее, прочее, это же типично социалистическая ситуация. При социализме деньги продолжали существовать. При социализме существовала система тюрем, лагерей, причем она была огромной. Все страны социалистического блока были покрыты большим количеством тюрем и лагерей. Тюремное население, лагерное население, концлагерное население всех советских стран, даже оккупированных после войны, восточноевропейских, оно многократно превышало тюремное население США. Мы сейчас-то на втором месте по тюремному населению, а тогда мы были, безусловно, на первом месте. И массу вещей, о которых он пишет, приписывая их капитализму, фактически он пишет о социализме, о тогдашнем социализме. Причем многие вещи, когда он описывает, вот когда Незнайка попадает в тюрьму, и весь вот этот диалог с местными жуликами, это вещь абсолютно, которая была ему известна. У него, у Носова, у самого были родственники, которых арестовывали, которые отмотали сроки, которые вышли. Он массу людей знал, которые прошли через вот эту советскую молотилку, лагерную, тюремную, через пытки, через тюремный быт, через уголовную вот эту среду. И он ее описывает как из первых уст. Я вот из биографии не помню, его самого арестовывали, брали или нет, но то, что видно, что человек подробно знал вот этот тюремный быт, который видит Незнайка, и которому он якобы удивляется. Но на самом деле это именно общество такое тоталитаристское, которое и составляло, собственно, суть, ядро советской системы. И поэтому в этом смысле эта книга – это именно антиутопия, которая рассказывает о обществе развитого тоталитаризма, неразвитого социализма. И то, что мы сейчас видим, как выглядит нынешний капитализм и как выглядит капитализм, который описывал в свое время Носов, предполагаемые, это совершенно разные системы, абсолютно разные по сути своей. Он описывает именно тоталитаризм, каким были советы. Ну вот, 50-е годы репрессии продолжались еще, несмотря на то, что размах их стих, но они никогда в весь советский период не останавливались. Ни количество концлагерей, конечно, было сокращено, но количество тюрем и просто лагерей было огромным весь советский период. И были политические заключенные, и неполитические, экономические, огромное количество уголовников. И все это на фоне того, и, так сказать, мира, в котором жил Незнайка, вот цветочный город, где он жил, вот такое райское поселение, где люди не знали ни денег, не знали ни каких-то язв капитализма, фактически такое райское существование. Ну и там тоже были обиды, была вражда, но все-таки они легко умерялись и умиротворялись. А вот здесь общество совершенно другого свойства, но все язвы, которые он описывает, они все были присущи социализму. И в этом смысле это классическая антиутопия.
Деревенское мало-молочко, настоящее мало-молоко.
И? Вы хотите, чтобы я с вами согласился или возразил?
Нет, дело в том, что
смотрите, понимаете, вообще, наверное, в любых произведениях, да, не только в произведениях, в любых словах, в любых фразах можно искать какой-то подтекст. Но я, конечно, не знаю, чем руководствовался Николай Николаевич Носов, когда писал и первую книгу, и вторую, и третью. Но, честно сказать, вот я еще раз повторяю, я читал эту книгу давно-давно в детстве, и у меня она оставила только позитивные впечатления. Я, естественно, я там увидел признаки и нашей жизни, и не нашей жизни. Вот в частности, вот в этом произведении, что «Незнайка на Луне», там капитализм, еще раз говорю, показан во всем своем оскале. Вы говорите, что там системы совершенно разные, вот современного капитализма и то, что там показали. Но я говорю вам не про систему, а про признаки этой системы, про следствия этой системы. И по факту там ничего перепутано не было. Я считаю, что эта книга очень-очень четко...
Поясните, о каких, собственно, речи?
Ну, понимаете, там очень четко... Больше всего, конечно, я смеялся вот над тем, как людей превращали в баранов. Вы помните этот процесс?
Да, на Дурацком острове.
Да, на Дурацком острове. Это настолько... И по факту, вы знаете, это тоже определенные признаки капитализма. То есть из людей, из нас из всех, капиталисты из нас из всех делают дураков, понимаете? Слушайте,
но в социализме этот процесс был гораздо более совершенным.
И подождите, вы пытаетесь сравнивать системы. Давайте так, вы хотите эту книгу поставить в плюс капитализму и в минус социализму, или в плюс социализму и в минус капитализму. Я просто не пойму. Вот вы что хотите сейчас мне высказать?
Нет,
мысль вашу не могу до конца уловить.
То, что он называл капитализмом, вот, на самом деле к капитализму не имеет отношения. Это фактически развитая фаза социализма. Вот то, что вы говорите, например, имеет место коннотации там, в современном обществе. У нас же нет капитализма как такового, поскольку у нас нет ни независимого суда, нет демократических институтов.
Подождите, нет. Для меня капитализм – это прежде всего, вот вы говорите про демократию. Понимаете, капитализм и демократия все-таки это разные вещи. Почему вы решили, что это должно идти вот рука об руку? Если капитализм, значит 100% демократия. А почему не может быть капитализм и тоталитаризм одновременно?
Нет, Дмитрий, я поясню. Здесь есть совершенно очевидное противоречие. В капитализме есть свободная конкуренция.
Угу.
Вот, пока она есть, мы можем построить логическую цепочку, что когда капитализм дойдет до своей финальной стадии, когда он, вся экономическая основа перейдет в руки там, нескольких корпораций, которые будут всем распоряжаться, и когда свободная конкуренция исчезнет, тогда фактически все средства производства, я использую марксистско-ленинскую терминологию, перейдут в руки одной элитной группы, которая будет полностью всем распоряжаться, и тогда вся власть и политическая, и вся власть экономическая будет сконцентрирована в одних руках, тогда это будет форма тоталитаризма. Но пока в тех странах, которые мы называем капиталистическими, есть свободная экономическая конкуренция и свободная политическая конкуренция, а эти государства не являются тоталитаристскими. В социалистической системе было именно так. Там вся власть экономическая и политическая была сосредоточена в руках небольшой элитной группы.
Ну, сейчас у нас это так.
А я и говорю, что сейчас наш строй не является строем капиталистическим. Наш строй является завершающей стадией советского марксистско-ленинского социализма.
Он все-таки капиталистическим, он все-таки является, потому что мы... Ну, понимаете, в Советском Союзе что такое капитализм? Это когда каждый сам за себя, это когда человек-человек-волк, это когда друг... Подождите, я про советские времена говорю. То есть как это представлялось, как это представлялось, как это показывалось. У нас, в школе...
Мы же с вами обсуждаем не газетные сказки, а обсуждаем, собственно,
реалии. Я учился в 10-й школе, и каждый раз, поднимаясь по лесенке, я видел огромный плакат, на котором было написано, сколько в Америке стоит один койко-день. Понимаете, то, что он стоил там сколько-то долларов, и там человек для того, чтобы пролечиться 10 дней, должен был отдать там чуть ли не целое состояние. Вот. Понимаете?
Как раз мы и говорим о том, что пропаганда в Советском Союзе была многократно больше.
Хорошо, чем вы говорите, что это пропаганда, а я вам могу сказать, что прекрасно понимаю, что я на тот момент мог получить любое медицинское обслуживание без проблем. То есть,
нет, не
по
правда.
Крайней мере, я же сравнивал. То есть мы приходили в поликлинику, нас лечили, нас ложили в больницу. Никто никогда за это не просил денег. Сейчас вы, например, сделаете какую-нибудь дорогостоящую операцию за счет бюджета, да, то есть за счет страховой компании.
И тогда тоже вы не могли. Я тогда...
Подождите. И вам обязательно напишут, что стоимость бесплатного лечение у вас составляет там вот столько-то тысяч рублей. Понимаете?
И
вам обязательно носом ткнут, что вас полечили бесплатно, но вот нам это обошлось вот столько денег.
Вы не могли получить тогда лечение вот высококвалифицированно, в полной мере, как это не кажется. Потому что я уже в советское время был достаточно взрослым. И я помню, какой был страшный дефицит лекарств. Что лекарства приходилось доставать по блату.
Доставать по блату, да, я прекрасно
какая это помню. Какая была проблема с перевязочными материалами, с гигиеническими материалами? Какие были убогие, отсталые технологические медицинские учреждения? И поэтому, когда вы говорите, что вы можете сравнить, вы тогда вообще могли представить, ну, не знаю, где-то в журналах прочитать, собственно, как в реальности в Америке, сколько стоит койка-день, и где, в какой клинике, с чем это сравнивать? Понятно, что это просто пропагандистский трюк, рассчитанный на людей, у которых нет другого источника
Подождите,
информации.
Подождите, но вы же сейчас наверняка переживаете о том, что у нас сейчас по факту нормального бесплатного образования не осталось, что у нас образование медицинского обслуживания. У нас, если ты хочешь сейчас квалифицированную медицинскую помощь получить, то ты все равно будешь платить за это деньги.
Да?
Все равно.
Да. И тогда платили?
Обязательно.
Тогда платили просто в другим способом. Тогда за счет того, что у людей, людям катастрофически недоплачивали в качестве зарплат, зарплаты были очень низкие, всю прибавочную стоимость государство изымало, и под видом бесплатной медицинской помощи людям предоставлял. Но эта помощь, она была весьма и весьма ограничена, я вас уверяю. Я помню, когда мне понадобились лекарства, которые не выпускала советская промышленность, а выпускала только венгерская, обыкновенная ножпа. Ее был страшный дефицит, ее доставали только по блату,
ножма,
через знакомых.
Ножпа Лив-52, я помню такие таблетки.
Я уж не говорю про какие-то более сложные вещи, как рак там и прочее. То же самое доступность медицины населения. Несмотря на то, что были фельдшерско-акушерские пункты и прочее, доступность лекарственная, технологическая, она была очень-очень ограниченной. Вот. Хотя, без сомнения, то, что сеть медицинских учреждений, сеть, придуманная доктором Семашко, ему нужно памятники ставить в каждой стране, сеть медицинских учреждений, занимающихся здравоохранением, не лечением, а здравоохранением, его главная идея была. Это было безусловно достижение большевизма и социализма. У него были свои достижения, но они все, во-первых, они были дезавуированы, потому что они все, так сказать, утратили свою силу, и исторически они развалились. А во-вторых, они все были очень ограничены, и инициативы Семашко были быстро свернуты именно вот теми самыми лидерами советскими, которые рассказывали, что они строят социализм, но в сущности их как раз в «Незнайке на Луне» под видом капиталистов Носов очень и очень подробно описал. Это институциализированное насилие, то, что за любое возражение тебя могли в любое время дня и ночи тебя могли схватить и упечь, и у тебя не было никакой защиты, ни суда, ни следствий там, ничего. Если ты был объявлен политически неблагонадежным, по тобой катком сразу же проезжались. То же самое, если даже уголовные какие-то преступления. То же самое, получить адвоката ты не мог, потому что адвокаты все были бесплатные. И, в общем-то, пофиг было всем этим адвокатам, сколько тебе там дадут. Тоже никакого разницы не имело. Если тебя там били, пытали, это тоже была совершенно обычная вещь, и ты никакой защиты не имел. Перед государством ни один гражданин советского государства не имел защиты никакой. Государство было все. Вот этот песенку, которую Йозеф Кобзон постоянно пел на всех партийных съездах, которая трубила из всех телевизоров, раньше думая о родине, а потом о себе. Это все, что вдалбливалось гражданам, что они все обязаны этой родине служить, а она им ничем не обязана. Это все так и продолжается.
Ну, вы маленько все-таки путаете понятия. Мы, честно сказать, вот, к сожалению, от книжки отошли. Но понимаете, в чем все дело? На тот момент в стране не было настолько богатых людей, которые есть сейчас. И если тогда ты думал о родине, то ты действительно думал о родине. Ты думал вот о тех людях, которые рядом с тобой. А сейчас почему
нет,
люди?
Это пелось для черни.
Подождите, подождите. Давайте так. Ну почему сейчас люди даже во многих случаях даже служить не хотят идти, молодые люди, да? Потому что они в голос говорят: мы кого пойдем защищать-то? Вот этих вот.
Извините, а и раньше так же думали?
Нет. Ну, я насчет раньше. Вот я вам не скажу, потому что я, ну, мне было сколько? 10 лет, по-моему, когда страна начала разваливаться при Горбачеве, то есть и в районе там 15 лет мне было, когда вот уже все совсем все развалилось, когда Ельцин к власти пришел. То есть я тогда еще не все процессы видел, не все осознавал так досконально. Вот, и естественно, у меня тогда не было каких-то навыков там политической оценки чего-то, и у меня и сейчас их не настолько много, я многие вещи, ну, в них просто стараюсь не вникать. Если начнешь вникать, это можно просто с ума сойти. Вот, я стараюсь в последнее время, увидев очень много негативных вещей у нас вообще в принципе в жизни, то, что как власти к нам относятся, как вообще в принципе жизнь сейчас складывается, я понял, что нужно сосредоточиться прежде всего на близких отношениях, на близких людях, на друзьях. И это самый правильный выход для того, чтобы пережить вот какой-то, ну, неблагоприятный период времени, на мой взгляд.
Ну, это очень правильно. Я думаю, что это вообще для любого гражданина. Это самое главное и первое. Не надо думать о родине, а потом о себе. Нужно думать о себе, а мысль о родине возникнет автоматически.
Согласен. Но вы знаете, Александр, вот что такое мысль о родине? Вы понимаете немного понятия, я не могу сказать, что вы их пытаетесь подменить, но что такое вот для меня родина лично? Вы знаете, я несколько лет назад купил машину в Санкт-Петербурге для жены и гнал ее из Петербурга в Томск. Я поехал через Москву и поехал через Воронеж. Это немного в сторону надо было уехать. Но у меня там дядька живет. Мне очень хотелось с ним повидаться давно. Не виделись. У него там в Воронеже вообще ни разу не был. Я очень хотел туда заехать, попасть в Воронеж. И вы знаете, я когда ехал, практически сколько, 4000 километров я преодолел по нашей стране, я когда ехал вот в этих краях, я там никогда не был. Я проезжал вот Липецкую область, там Тульскую область проезжал, потом вот Воронежскую область. И я ехал, я когда вот смотрел на все эти поля, на все эти просторы, как солнце садилось за горизонт вот через... Я просто ехал, меня не покидало ощущение того, что это моя страна, что я здесь хозяин, и что это все оно мое. Вот вы вот что хотите делайте, что хотите мне говорите, но я ехал и понимал, что это моя родина, все моя родина. Причем, ну, могу сказать, что мы изначально, мои предки сюда в Томск приехали из Тульской губернии, ой, из Тверской губернии, вот, и как бы, ну, я говорю, что я вот эти края все проезжал, я понимал, что это тоже все мое. Вот в Питере у меня почему-то таких ощущений не было, особенно когда мы в Выборг с другом приехали. Вот Выборг это такой прямо, он такой жестко немецкий город, понимаете, то есть там все другое, там другие дома, там другая архитектура. Причем это старая очень архитектура, это все это русский город, российский. Но вот находясь там, ты не ощущаешь себя хозяином этого всего. А вот когда я выехал уже сюда, вот за МКАД, скажем так, вот там я себя почувствовал, что это мое. Вот почему-то вот такие ощущения у меня, впечатления были.
Ну, это все же.
Поэтому для меня понятие родина это и понятие патриотизм. Я не люблю слово патриот. Понимаете? Потому что патриот это такая печать, которая накладывает на человека определенные обязательства и определенный какой-то штамп, как он должен действовать, рамки накладывает. А что такое? Ну, человек должен быть патриотом не потому, что вот ему сказали, что такое патриот, определение этого слова и что же патриот должен делать. Патриот должен родину любить. А человек ведь должен от души это творить и делать. Те вещи, которые он совершает ради родины, ради своих близких людей и, может быть, не очень близких, с которыми он на одном языке разговаривает и с которыми он в один храм ходит. Он это должен от души совершать, а не потому, что так родина приказала. Так вот, для меня патриот – это когда родина приказала. Вот различие. Поэтому слово «патриот» я очень не люблю. А слово «родина» для меня не пустое слово.
Ну, это наверняка. Но все же это в большей степени, скажем так, поэзия, эмоциональные вещи.
Согласен.
И если перейти, так сказать, к прозе жизни, вот если бы вы попробовали там выйти на этой дороге там, в Тульской или какой области, или, например, спустило бы колесо и попробовали бы поголосовать.
Отлично, вот, да. Александр, прекрасный пример.
Бы на
вот
реакцию.
Теперь дослушайте теперь. Раз уж вы привели пример... Не доезжает до Воронежа, как раз только-только проехав, выехав из Липецкой, а нет, даже, по-моему, по Липецкой области я ехал. Причем, знаете, вот удивился, едешь, как лубочная картинка такая, очень красивые дома, очень хорошее благоустройство. И я когда спросил у родственников, приехал в Воронеж, говорю, слушайте, а как? А говорит, там вот губернатор такой, и там вот все, что вдоль федеральной трассы, говорит, вот они прям стараются, чтобы все красиво, хорошо. Но, говорит, при этом они, у них не просто вдоль федеральной трассы, у них, говорит, вообще в Липецкой вот области такое вот отношение ко многим вещам. То есть они вот прям вот как-то вот, как-то это самое. Остановился, у меня там трубка какая-то, что-то там... Антифриз побежал, благо у меня был антифриз с собой. И слушайте, у меня ни одного инструмента не оказалось с собой. А надо было просто пассатижами разжать хомутик, трубку эту маленько обрезать, и ее можно было там натянуть. В общем, ну, чтобы доехать до дома, мне бы хватило, там мне 150-200 километров до Воронежа оставалось. Что вы думаете? Остановился тут же мужичок какой-то. И начал. А я, у меня сразу такой раз настороженность появилась. Я вопрос, ну, он мне, а что ты, а что, куда там? Я сразу начал накидывать, что я вот, ну, в Воронеж там к родственникам еду, то есть, чтобы было понимание, что меня ждут, что это самое. То есть, но я понял, что это человек какой-то, он такой... полукриминальный, скорее всего. Но в итоге этот человек понял, что с меня ничего не получить, то есть, может быть, не отобрать, не ограбить меня. В общем, он мне отдал пассатижи, попросил за это 300 рублей, то есть он дал мне пассатижи попользоваться, ржавые какие-то старые, в общем, я переставил трубку, попросил за это 300 рублей, я ему отдал эти 300 рублей и бегом уехал как бы побыстрее, То есть проза жизни, она вот она, я это прекрасно понимаю. Александр, но это не отменяет моих прав на эту землю. Понимаете? И я, живя здесь, вот сегодня я живу в Томске, я живу в своей области, я живу в своем городе, я живу в своем районе, и я пытаюсь везде, где могу, ну, отстаивать свое право на жизнь в этом городе так, как я хочу и так, как я имею на это право.
И как вам государство отвечает на ваши
попытки? А мы с Василием Васильевичем зачитывали этот как раз в одной из передач, как государство на это откликается. Но вы понимаете, от того, что государство плохо откликается, хорошо, ну ведь не только государство определяет качество нашей жизни. Качество, ну вы знаете, вот я с вами когда общаюсь, у меня настроение поднимается. И что мне теперь ходить горевать по поводу того, что там какая-то вот не очень умная женщина сидит в администрации и пишет не очень умные отписки? Да мы все равно добьемся своего. И сделаем мы так, как нам нужно. Но я все-таки позитивный человек и предпочитаю в жизни вот, рассуждать таким образом. И, кстати, вот возвращаясь к этой книжке, я очень люблю вот этого персонажа Незнайку. И вот именно в этой книжке «Незнайка на Луне» весь его позитив, он, понимаете, он настолько вот как-то хорошо проявился. Я реально, вот мы как-то с Виктором Николаевичем зимой про эту книжку тоже разговаривали. Эта книжка... Она очень позитивная, я очень люблю, несмотря на то, что вы там углядели признаки тоталитарного общества, углядели признаки всего негатива советского периода нашей жизни. Я эту книгу очень люблю, очень по-доброму к ней отношусь и считаю, что главный ее герой – это такой хороший, хороший, добрый человек. Я бы в некоторых вещах даже хотел бы на него быть похожим.
А я могу только подтвердить. Дело в том, что на самом деле, описывая... Вот эту Луну, весь этот капитализм, в кавычках, который якобы вот такой коварный, Носов, в общем-то, создал такой мощный призыв к свободе. Вот в этом и проявилось...
Причем непонятно, к свободе от чего? От Советского Союза или от капитализма больше?
К человеческой свободе.
Вот,
человеческой.
Да, совершенно верно.
Все антиутопии говорят о тоталитаризме, о... ничтожности человека перед государством, и антиутопии как раз призывают к свободе человека перед любым, не только государством, но и в конечном итоге перед материей. В общем-то, антиутопии как раз говорят о свободе духа. И Носов здесь вот в виде этого Незнайки, который сталкивается вот с этой вот страшной фактически машиной, уродливой. Она, может, не такая страшная, здесь она выглядит именно уродливо. Он не боится ее. Незнайка, в чем здесь его сила внутренняя, в чем его вот позитив, как вы говорите, в том, что он не боится этой машины, он не боится этого тоталитаризма, он над ней смеется, он, являясь таким простаком, вроде как, я думаю, что я совершенно...
Вот, кстати, Иванушка-дурачок уверен, вот, что... очень тоже нет, из русских не сказок. Нет, у нас Иванушка-дурачок – это хороший такой образ. То есть это человек, который не задумывается вот о таких вещах, о которых и незнайка не задумывается, ну, дурачок... находясь... Да,
он дурачок шут, это, да. Шут. Дурак по-славянски – это шут, на самом деле.
Ну, дурак, да, не совсем да. хорошее слово, но сравнение можно привести, именно то, как незнайка себя вел вот в этом, на Луне в этой. Он просто это настолько не воспринимал, от него это просто отлетало. Он был чужд этой системе.
Да, да. И Незнайка был как раз знаком свободы. То, что вот эта вся
в
машина...
В этой системе, да, да.
Она не смогла его не переделать, она не смогла его не окучить, что называется. Она не смогла его там при всем своем репрессивном и пропагандистском настрое, она не смогла его поработить. Он остался свободным. Свободным, свободным духом, свободным эмоционально. И самое главное, он остался внутренне вот тем самым хорошим коротышом, которого, с которого зло, вот знаете, как с гусиных перьев скатывается и не касается его. Вот он остался тем же самым. И в этом смысле чтение вот подобного рода книг, Аносов, я вообще считаю, гений вообще детской литературы.
Ну, давайте так, давайте, чтобы вот не только про Незнайку, да, все помнят прекрасный мультфильм «Шарик в гостях у Барбоса», да, это тоже Носов.
И вообще он... все книги Носова, я считаю, что
они великолепны, они великолепные, просто великолепные.
И они именно хороши тем, что они гораздо больше, чем просто детские книжки. Это на самом деле очень глубокое чтение.
Глубокое чтение,
и истории верно. Там про Мишку. Они, там масса юмора.
Она вообще, это настолько... Я в детстве читал, я ухахатывался про Мишку, когда читал.
И вот это юмор, который как раз служит вот освобождающим началом. Юмор лишает человека страха. Вот есть такое правило социологическое, что когда люди боятся, они могут подчиняться режиму тоталитаристскому. Но когда люди начинают над ним смеяться... то это значит, что они от него освободились. Дальше он не имеет над ними силы. Как только люди начинают рассказывать анекдоты на кухне про правителей, про президентов, еще кого-то, это значит, что ну,
это
вся как, машина
это, по-моему,
пропаганды...
Это при Брежневе началось, если не
ошибаюсь. Это всегда так происходит. И при Гитлере так было. Как только машина пропаганды начинает давать сбой, люди просто начинают смеяться. Они уходят во внутреннюю оппозицию. Так вот, Незнайка – это всегда такой внутренний оппозиционер, потому что он внутренне свободен. Он действует так, как он считает нужным.
Вот вы знаете, так, вот оппозиция – это не совсем точное слово. Потому... Объясню,
ну, не
почему.
Политическом смысле.
Нет, да, понимаете, что такое оппозиция? Это когда вот есть какая-то сторона, и ты противник этой стороны. А Незнайка, он настолько свободен, он, понимаете, он никому себя не противопоставлял, как оппозиционеры это делают. И он слишком для этого свободен был, понимаете? И в этой книге это очень четко прослеживается. Настолько свободен. То есть он этот мир абсолютно не воспринимал, он от него просто очень свободен был, от мира, который вот существовал на этой Луне.
Зло не затронуло его нисколько. Друзья мои, я в итоге хотел бы привести цитату, которая заканчивается, эта книжка. Мне кажется, она концентрированно выражает вот сам характер Незнайки, сам характер персонажа и вообще дух самой книги. «Земля, моя матушка, никогда не забуду тебя», прошептал Незнайка. Красное солнышко ласково пригревало его своими лучами. Свежий ветерок шевелил его волосы, словно гладил его по головке. И Незнайке казалось, будто какое-то огромное-преогромное чувство переполняет его грудь. Он не знал, как называется это чувство, но знал, что оно хорошее, и что лучше его нет на свете. Он прижимался грудью к земле, словно к родному, близкому существу, и чувствовал, как силы снова возвращаются к нему, и болезнь его пропадает сама собой. Наконец, он выплакал все слезы, которые у него были, и встал с земли. И весело засмеялся, увидев друзей-коротышек, которые радостно приветствовали родную землю. «Ну вот, братцы, и все!» – весело закричал он. «А теперь снова можно отправляться куда-нибудь в путешествие». Вот такой был коротышка этот Незнайка. Прекрасные, чудесные слова. Я, дорогие друзья, вам...
Это когда он на Землю вернулся уже с Луны.
Да.
Да, и начал, да, обнимать землю. Я помню это прекрасно. Но, честно сказать,
рекомендую. Это прекрасный пример детям. И я вас уверяю, что вы, если прочитаете, получите огромное количество поучительного, полезного, доброго для вашей уже взрослой, сознательной, так сказать, укорененной во всем этом быту жизни.
И при этом, дорогие друзья, вы сможете очень многие характерные вещи в нашей жизни, которые происходят, как раз через эту книжку тоже объяснить во многом. И не надо будет искать какие-то глупые примеры, не надо будет выискивать как какие-то слова. Там настолько все
доступно. Готовые иллюстрации есть.
Вам нужно будет только сказать, уже. Вот, сынок или доченька, вот как бывает в нашей жизни, вот так никогда не надо делать.
Дорогие друзья, мы на этом с вами прощаемся. С вами была программа «Отцы и дети». Программа выходит при поддержке компании «Деревенское молочко». В студии с вами был Незнайка на Луне и Дмитрий Волынцев.
Ну, я Александр Ракин, соответственно.
Да, всего доброго, спасибо. Читайте вместе, читайте хорошие, нужные книги, и ваша жизнь станет, заиграет новыми красками. До свидания.
Всего доброго.
Деревенское мало-молочко, настоящее мало-молоко.
Томский благовест.